Томас Манн. Двое. Почувствовав как-то особенно остро, что он совершенно лишний, Детлев незаметно исчез, даже не простившись. Течение толпы несло его вдоль длинной стены роскошного зала, а он не оказывал никакого сопротивления до тех пор, пока Лили и маленький художник не исчезли из его поля зрения. Тогда он остановился у стены, прислонясь к лепной, перегруженной золотыми украшениями, стенке литерной ложи. Он стоял между фантастической кариатидой с напряженной шеей, словно под бременем тяжелой ноши, и изображением какой-то женщины, выпячивающей в зал свои огромные груди. Он старался изобразить беспечного зрителя, то поднимая, то опуская бинокль, но его блуждающий по блестящему кругу взор тщательно избегал одной определенной точки. Праздник был в полном разгаре. В глубине широких лож виднелись накрытые для ужина столики. У рампы стояли мужчины в черных и цветных фраках с огромными хризантемами в петлицах, склоняясь к напудренным плечам дам в фантастических костюмах и причудливых прическах, а внизу, в переполненном зрительном зале, пестрая толпа в беспрестанном движении делилась на группы, которые кружились точно в водовороте и снова сливались в общем потоке. Женщины в длинных, не спадающих мягкими складками платьях и пирамидальных шляпах, завязанных под подбородком пышными бантами, вооруженные лорнетами с длинными ручками, мужчины с раздутыми на плечах рукавами, почти доходящими до краев широкополых серых цилиндров. Из партера неслись к ложам громкие шутки, а оттуда приветствовали шутников, высоко поднимая стаканы с шампанским и пивом. У открытой сцены толкотня все увеличивалась, а на ней что-то пестрело и визжало, исполняя эксцентрический номер. Занавес закрылся, раздались аплодисменты, и толпа с хохотом отвалила от сцены. Заиграл оркестр, и снова пестрый поток закружился по залу. Золотистый ослепительный свет лампочек придавал глазам неестественный блеск. Все вдыхали поспешными жадными глотками пары изысканных кушаний, пыль и пудру, запах цветов и духов, испарение вина и разгоряченных по-праздничному разодетых человеческих тел. Оркестр смолк. Держа друг друга под руку, все опять столпились у сцены, на которой, пыхтя и кривляясь, пять актеров в крестьянских костюмах исполняли на кларнетах пародию на вагнеровского Тристана. Детлев закрыл на минуту свои горящие глаза. Он был так настроен, что не мог не чувствовать мучительной жажды единства даже в этих как бы издевательски искаженных звуках. В нем опять поднялась тоска одиночества. Зависть и любовная тоска сжали его горло, а вместе явилось и сознание того, что предмет его тоски — самое обыкновенное, веселое и легкомысленное дитя жизни. Лили. Его душа призывала ее с нежностью и любовью, и он уже был не в силах удержаться, чтобы не взглянуть украдкой на далекую запретную точку. Да, она была еще там. Она стояла позади, все на том же месте, на котором он покинул ее, и когда в толпе образовался просвет, он увидел ее всю. Молочно-белое платье, отделанное серебром, белокурую головку, склоненную немного на бок. Она прислонилась к стене, спрятав руки за спину, и болтала с маленьким художником, плутовато заглядывая в его глаза, такие же голубые, открытые и безоблачные, как и ее. О чем они говорят и никак не могут наговориться? О, эта болтовня, так легко вытекающая из неистощимого источника наивности, веселости, нетребовательности и юной доверчивости! А он, вся жизнь которого была поглощена мечтами и познанием, парализующим опытом и жаждою творчества, он не умел принимать участие в этой болтовне. В порыве упрямства, отчаяния и великодушия он ушел от них потихоньку, чтобы оставить их вдвоем. Для чего? Для того, чтобы, задыхаясь от ревности, любоваться издали той улыбкой облегчения, которая появилась на их устах, как только они остались одни. Зачем он пришел сюда? Зачем он пришел опять сюда сегодня? Что гнало его в эту беззаботную толпу, всегда увлекающую и волнующую его, но никогда не принимающую его в свои ряды? Он знал давно эту муку желания. «Мы одинокие», — писал он когда-то. «Мы отвергнутые и обездоленные жизнью мечтатели. Мы проводили все наши дни в искусственной, задумчивой отдаленности от жизни. Мы распространяли вокруг себя ледяной дух отчуждения, как только мы появлялись среди других людей с клеймом отчаяния и познания на челе. Мы несчастные призраки жизни. Нас встречают с боязливой почтительностью и стараются как можно скорее покинуть, дабы общая радость не поблекла от нашего бесстрастного и знающего взора. Все мы таим в себе мучительно подтачивающую нас жажду простоты, невинности, жизненности, дружбы, привязанности, веры в счастье человеческое. Да, мы голодные, мы голодающие. Та жизнь, которая нам недоступна, она представляется нам кроваво-величавым видением дикой красоты. Нам, необыкновенным, она кажется необыкновенную. Нас привлекает нормальное, приличное и приятное. И прелесть жизни для нас — ее банальность. Он снова взглянул на счастливую парочку. Весь зал оглашался добродушным смехом, вызванным звуками кларнетов, извращающих задушевную мелодию любви в крикливую сентиментальность. Теперь они танцуют. Представление на сцене кончилось, лишь раздавались то оглушительные, то певучие звуки оркестра. На гладком полу скользили и кружились пары. Лили танцевала с маленьким художником. Как грациозно возносилась ее золотистая головка над чашечкой высокого, жесткого, расшитого серебром воротника. Они двигались небрежно, гибко поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. Его лицо было обращено к ней, и, улыбаясь, всецело отдаваясь милой пошлости ритма, они продолжали болтать. А он, одинокий и голодный, мысленно протягивал к ним руки, чтобы схватить их. «Вы все-таки мои, и я выше вас. Разве я не вижу насквозь ваши незамысловатые души? Разве я не замечаю насмешливо и любовно каждое наивное движение ваших тел? Разве вся ваша бессознательная жизнь не подвластна силе моего слова и моей иронии настолько, что сердце мое бьется от радостного сознания моей мощи и способности, изобразив вас, шутя, растрогать весь мир, показав ему ваше глупое счастье в свете моего таланта?» И вдруг снова рушилась его гордыня. Хоть бы раз, на один только вечер, такой, как этот, не быть художником, а просто человеком. Хоть раз пожить простым и доверчивым чувством, любить и восхищаться. Хоть раз быть среди вас, в вас, быть одним из вас, живые люди. Хоть раз испить упоительными глотками чашу обыденных радостей. Он вздрогнул и отвернулся. Ему показалось, что все эти хорошенькие разгоряченные лица, замечая его, тотчас же принимают пытливое и неприязненное выражение. Ему неудержимо захотелось избавить их от своего присутствия. Он изнемогал. Да, уйти, не простясь, так же незаметно, как он отошел от Лили, и дома уткнуться, пылающей, отуманенной головой, в проклятую подушку. Он отправился к выходу. Заметит ли она? Не в первый раз он уходит молча и гордо, с отчаянием в душе из зала. Он остановился и оглянулся еще раз. Все его существо превратилось в мольбу. Остаться здесь, терпеть, видеть ее хотя бы издали и ждать какого-нибудь неожиданного, немыслимого счастья. Напрасно. Невозможны ни близость, ни обоюдное понимание, ни надежда. Он покинул зал. Жгучая, медленно сверлящая боль терзала его грудь и вместе с ней бессмысленные, безрассудные ожидания. Она должна была бы заметить, понять, подойти, догнать его и хотя бы из одной только жалости удержать его и сказать: «Останься, будь счастлив, я люблю тебя». И он шел все медленнее и медленнее, хотя был уверен, до смешного уверен, что она и не подумает подойти к нему, маленькая, танцующая, болтливая Лили. Было уже 2 часа. В пустых коридорах капельдинеры дремали за длинными стойками. Никто, кроме него, еще не собирался домой. Он закутался в свою шубу, взял шляпу и палку и вышел из театра. На площади в беловатом тумане зимней ночи виднелись длинные ряды извозчиков. Лошади, покрытые попонами, стояли, опустив головы, а закутанные кучера пытались отогреться, топчась на мерзлом снегу. Детлев позвал одного извозчика, и пока тот приготовлялся к поездке, он стоял на подъезде и подставлял разгоряченные виски под холодное течение морозного воздуха. Оставшийся во рту приторный вкус шампанского возбудил в нем желание покурить. Он машинально достал из кармана серебряный портсигар, зажег спичку и закурил папироску. И в ту самую минуту, когда огонек спички потух, он увидел нечто для него непостижимое и ужасающее. Он стоял, беспомощно опустив руки, и знал, что этого он не предотвратит и не забудет. Когда после краткой вспышки спички ослепленные на миг глаза его снова стали различать окружающее, из темноты вынурнуло перед ним одичалое, испитое, измученное рыжебородое лицо. Воспаленные гноящиеся глаза впились в него с жадной пытливостью и дикой насмешкой. Прислонясь к одному из находившихся близ подъезда фонарей, в 2-3 шагах от Детлева стоял человек в изодранной куртке, глубоко запустив руки в карманы штанов. Его взгляд скользнул по всей фигуре Детлева, по меху шубы, от изящной шляпы до лакированных ботинок, и снова впился в его глаза с каким-то пытливым вожделением. Он молча и только раз презрительно потянул носом морозный воздух. А потом все его тело затряслось от холода, дряблые щеки подтянулись еще больше, дрожащие веки опустились, и рот искривился скучной и скорбной улыбкой. Детлев стоял как вкопанный. Он пытался понять. И вдруг понял. Видя его, выходящего из театра, залитого праздничным светом, в теплой шубе, видя, как он махнул рукой извозчику и закурил папироску, достав ее из серебряного портсигара, этот несчастный, голодный отщепенец не мог не смотреть на него с жадностью и горечью, с тем непреоборимым презрением, которое возбуждает в человеке зависть и тоска по недостижимому. Детлев невольно поднял руку, как бы для того, чтобы ударить себя по голове. Он хотел подойти к этому несчастному. Он уже сделал один шаг и набрал воздух, задыхавшийся грудью, чтобы заговорить с ним, чтобы объяснить ему: «Ты ошибаешься, мой друг. Твой уничтожающий вместе с тем сострадательный взгляд меня ничуть не устрашает. Какое недоразумение! Какое ужасное недоразумение! Ведь мы братья. Мы лишь не узнаем друг друга, потому что в нас нет настоящей любви. Но я понимаю тебя. Почему-то Детлев промолчал, уселся на извозчика, позабыв даже сказать ему свой адрес, и уехал, совершенно растерянный, убежденный, что тут все равно ничего не сделаешь до конца.